Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 3 марта. В православном календаре сегодня день памяти святого Льва Великого, Папы Римского. Давайте мысленно перенесемся в 5-е столетие. Несметные полки гуннов, возглавляемые мужественным вождем Аттилой, опустошая все вокруг, продвигаются к Риму. В 452 году Аттила уничтожает, практически стирает с лица земли большой могущественный город Северной Италии Аквилею. Над Римом нависла смертельная гроза, заседает Сенат. Жители хотят мира, нужно отправить посольство в ставку Аттилы, но кого примет свирепый вождь гуннов? Встает уважаемый сенатор Геннадий Авьен. «Я знаю, — говорит он, — кого примет Аттила. Он примет папу». Кафедру святого Петра в тот год уже 12 лет, как занимает архиепископ Лев. Он далеко не молод, ему 70. С представителями сената и духовенства Лев отправляется на встречу. 4 июля эта встреча состоялась. Сначала в составе делегаций, а на следующий день с глазу на глаз. Неизвестно, о чем говорили эти два европейских лидера, христианин и язычник. Только результат был невероятный, ошеломляющий. На общем собрании Аттила обнимает папу Льва и заявляет во всеуслышание, что он польщен визитом к нему мудрейшего человека в мире. А еще через 3 дня Аттила со всем своим несметным войском уходит прочь от стен вечного города. На замечательной фреске Рафаэля в Ватикане запечатлена эта встреча, исторический момент в судьбе Рима, да и, наверное, всей Европы. «Бич Божий, флагелюм Деи» – так именовали этого грозного варвара в средневековой литературе. Но благодаря миротворческой миссии Папы Льва этот бич не причинил никакого вреда городу, кровь не пролилась в Риме, его святыни и памятники были спасены от уничтожения. А уже через пару десятилетий государство гуннов вступит в период жестокого кризиса, а еще через полвека оно останется только в памяти многочисленных народов, пришедших ему на смену. Однако имя святого Льва, папы архиепископа Римского, глубоко чтится православной церковью отнюдь не за его выдающиеся политические и миротворческие достижения. Лев Великий был замечательным ученым-богословом. Он автор одного из самых важных документов богословского характера, принятых за всю историю христианской церкви. Речь идет о знаменитом томосе Папы Льва, который в 449 году он направил константинопольскому патриарху Флавиану, а позже и всему Четвертому Вселенскому собору, заседавшему спустя 2 года в пригороде Константинополя Халкидонии. Вообще, томос – это документ, который глава, предстоятель независимой поместной церкви, направляет другим главам, предстоятелям церквей. Архиепископ Рима Лев тогда нашел точные и важные слова, чтобы поведать всему миру самое сокровенное в христианстве. Он раскрыл учение о богочеловечестве нашего Господа Иисуса Христа. В конце 40-х годов 5-го столетия в Константинополе поднимали вопрос о взглядах местного архимандрита Евтихия, который учил, что Иисус Христос, хотя по происхождению своему состоит из двух природ, божественной и человеческой, но после воплощения эти две природы стали в нем одним. Человечество Христа было поглощено божеством, как бы сгорело в его божестве. Получалось, что Христос – Бог, но назвать его человеком в полном смысле слова никак невозможно. У него нет человеческой природы, в нем только одна божественная природа. А значит, по своей природе Христос не имеет ничего общего с людьми. Значит, на кресте страдал не Христос Бога-человек, а Христос Бог. Из этого рассуждения можно сделать и следующий вывод. Бог в полном смысле слова не воспринял, а значит, не искупил, не исцелил человеческую природу. Между Богом и человеком продолжает оставаться непреодолимая пропасть, неразрушенная стена. А значит, никогда невозможно подлинное, полное единение человека и Бога. Такое воззрение на богословском языке называется монофизитством, от греческого «фюсис» – «природа», «сущность» и «монос» – «один». В Константинополе учение еретика Евтихия осудили, однако споры не утихли, а разгорелись с новой силой. К сожалению, его разделяли многие египетские христиане. Если мы обратимся к еще более ранней истории, то можно сказать, в первые века существования церкви сформировались две богословские школы – египетская и сирийская. Если в Сирии, Антиохии, богословы и проповедники старались раскрыть человеческую природу Иисуса Христа. Наверное, самым известным представителем этой школы является святитель Иоанн Златоуст. То в Египте делали акцент на божестве Христа. Здесь достаточно упомянуть имя святого Кирилла Александрийского. Обе школы мирно сосуществовали и продолжают существовать в настоящее время в православной церкви. Однако обе они получили крайнее еретическое выражение. С одной стороны, распространение получило несторианство по имени патриарха Константинопольского Нестория, который умолял божественное начало в Иисусе Христе, рассуждал, что Христос был простым человеком, в котором обитал Бог. С другой стороны, упоминаемое нами монофизитство умаляло человеческую природу во Христе. Конец этим спорам и положил Папа Римский Лев Великий. Православное вероучение, выраженное Львом и принятое на Четвертом Вселенском соборе, утверждает, что Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. По божеству Он единосущен Богу, Отцу, а по человечеству Он единосущен всем нам, каждому человеку. Воплощение Иисуса Христа на земле не означало, что божественная природа претерпела какое-то изменение. Она оставалась во Христе наряду с человеческой природой. Все особенности божественной и человеческой природы сохранялись в Бога-человеке Иисусе Христе. Христос – это одна личность, одно лицо, но природы в нем две. Поэтому нас не должно удивлять, когда в Священном Писании Нового Завета мы читаем, что Иисус Христос в каком-то конкретном случае проявляет себя как человек, а в другом случае – как всемогущий Бог. Вот он с учениками плывет в лодке по бурному Генесарецкому озеру и, испытывая немощь человеческой природы, заснул. Но ученики испуганы, кричат: «Спаси нас, погибаем!» И Христос мгновенно запрещает буре и ветрам, приводит к повиновению своей воли божественной, могучей природной стихии. Вот его подводят ко гробу четырехдневного покойника, умершего Лазаря, брата Марии и Марфы. Родственники в безутешном горе. Из гроба несет запахом тления. Христос, как человек, скорбит и плачет. Но тут же, как Бог, произносит: «Лазаре, гряди вон!» И покойник выходит из гроба, повитый пеленами. Наконец, завершающий мгновение земной жизни нашего Спасителя, Он терпит на кресте страшные муки, страдает Его человеческая природа. Но через несколько мгновений Он властно обращается к разбойнику, повешенному рядом с Ним, по по правую руку, ныне же со мной будешь в раю, то есть как Бог прощает ему грехи, спасает разбойника, вводит его в райское блаженство. Человеческая природа воспринята Богом, исцелена, преображена. На протяжении 400 лет церковь сохраняла эту веру, а в 451 году благодаря Льву Римскому эта вера была ясно выражена точным богословским языком. Папа Лев будет первым архиепископом Рима, похороненным в старой базилике святого Петра, то есть упокоится в непосредственной близости от самого первоверховного апостола Петра. Это неудивительно, потому что многие деятели православной церкви из разных городов и стран, когда знакомились с трудами римского святителя Льва, не могли удержаться от восклицания. «Поистине сам апостол Петр говорит устами папы Льва».